Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз». Внеочередной выпуск программы «Беседы с батюшкой» из Санкт-Петербургского корпункта, что находится в Александро-Невской лавре. Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки, иерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Благословение Божье да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, тема нашей сегодняшней программы звучит несколько необычно. Звучит она так: «Трезвость, будьте как дети». Отец Григорий, скажите, пожалуйста, Господь наш Иисус Христос в Евангелии, когда произносит эти слова, что Он имеет в виду? Будьте как дети.
Вы знаете, это коренная проблема всех зависимостей. Зависимости существует великое множество. В медицинской литературе на сегодня описано более 400. Алкоголь только одна из 400 зависимостей. Фактически, любой грех можно назвать зависимостью. И вот если поставить вопрос, почему люди попадают в зависимости? Господь сказал своим ученикам: «Ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам». Для современного человека, может быть, не совсем понятно, о чем он говорил. Преподобный Серафим Саровский так это расшифровал. Есть три вида капитала. Денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если для человека главным является духовный капитал, высшие нравственно-духовные ценности, то человек не попадает ни в какие зависимости. Если же значение духовного капитала умаляется, исчезает, то зависимости развиваются практически ко всему. И вот когда Господь сказал ученикам: «Ищите прежде Царство Небесное», они спросили: «А где Царство Небесное? Где его искать?» А Он им ответил: «Не приедет Царство Небесное приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царство Небесное внутри нас есть». И также, когда ученики не пустили к Нему детей, Он им сказал: «Пустите ко Мне детей, ибо их есть Царствие Небесное. Воистину говорю вам, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». На самом деле это очень важный вопрос. Ну как это взрослый человек, он же не может быть как ребенок. Он устроен физиологически по-другому. У него другое мировосприятие. У него другой жизненный опыт. Что же имел Господь в виду, когда так говорил? Вот я очень много думал над этим. И пришел к такому выводу, что первое превращение ребенка во взрослого начинается тогда, когда взрослый, сидящий за праздничным столом, выходит из-за него, а дети подходят и пробуют остатки спиртных напитков в рюмках. Потому что в этот момент у ребенка появляется желание стать взрослым. Когда ребенок подбирает брошенную сигарету и пытается ее закурить, подражая взрослым, он хочет стать взрослым. То есть зависимости начинаются тогда, когда у ребенка появляется желание стать взрослым. В этот момент он теряет тот контакт с Царствием Небесным, который был заложен в нем при рождении. Как правило, это происходит в возрасте, ну, можно так сказать, 7 лет, когда младенчество переходит в отрочество. Именно после 7 лет начинается исповедь детей в церкви. Бывает это и в 5 лет происходит, но чаще в 7 лет. Так вот, будьте как дети, не потеряйте ту радость жизни, которую дал нам Господь от рождения. По образному выражению старца Паисия Святогорца, нашего современника, который жил на Святой горе Афон, все его хорошо знают, он умер не так давно, в 1994 году, он говорил: «Всех людей по своему восприятию можно разделить на две категории – пчелы и мухи. Пчела, она повсюду находит цветы, она же пчела, она ищет мед. И для пчелы весь мир – цветущий сад. А что делает муха, влетающая в цветущий сад, тоже все знают. Муха пролетает среди всех цветущих деревьев и находит в дальнем темном уголке то, что находит муха. Так вот, все мы рождаемся пчелами. И потом становимся мухами. То есть в тот момент, когда мы хотим стать взрослыми, мы теряем ту благодать, с которой мы пришли в этот мир Божий».
Отец Григорий, простите, придется вас немножко перебить, но мы к этому вернемся обязательно. У нас есть звоночек из города Анапы. Вот рабы Божьей Ларисы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Рабы Божьей Ларисы. У меня много лет назад умер отец. Я вот не знаю, подавать на него записку на проскомидию или нет, потому что не знаю, крещенный он был или нет. Мне говорят, что те, которые родились до революции, а он родился в 15-м году, все они крещеные, поэтому подавать записку. Но я сомневаюсь, тем более я еще не знаю, он был человеком неверующим. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Лариса, ну понятно, ваше смущение, конечно, вот оно, вы знаете, ведь на этот вопрос ответа мы никогда не получим. Но вы правильно сказали сами, что раз он родился до революции, то вероятность того, что он был крещеный, крайне высока. Поэтому вот вы все-таки верьте в то, что он был крещеный. И то, что вы не подаете эти записки, чувствуется, оно вот отягощает вашу совесть. Вы подайте эту записку за него, так как он наверняка был крещеным человеком, и вам станет легче. А если даже это будет ошибка, Господь не вменит вам этого греха. Потому что действительно наши близкие люди, которые так давно родились, они были все крещеные на 100%. Поэтому я думаю, что надо вам подавать эти записки, и вам станет легче. Более того, подавайте в разных храмах, а подавайте обязательно на проскомидию эти записочки. И вот эта ваша потребность, это вот то, чем вы сможете ему реально помочь.
Спасибо, батюшка. Дорогие телезрители, а я напомню вам, что отец Григорий, помимо того, что он несет священническое послушание, он еще является заслуженным врачом России и психотерапевтом. Поэтому в ваших вопросах вы можете спокойно задавать такие специальные, задавать специальные вопросы. И у нас есть звоночек от рабы Божией Светланы из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Вы знаете, я хотела узнать у вас насчет приютов для одиноких стариков. Вот где-нибудь в монастырях есть такие приюты?
Спасибо за вопрос.
Ну, вы знаете, конечно, сейчас такие появляются приюты в разных местах, в разных епархиях. И, конечно, я думаю, что вы через священноначалие своей епархии сможете об этом узнать. Я вот знаю, у нас в Санкт-Петербургской епархии, в принципе, в Санкт-Петербурге это у отца протоиерея Геннадия Зверева, который служит в Пушкине, есть такой большой приют. И в нашей Выборгской Приозерской епархии в поселке Токсово у протоиерея Льва. Там удивительный приют, там собрано много десятков, порядка 80 человек престарелых инвалидов, которые там живут. Это, конечно, все очень непросто, это все создается огромным трудом, и я всегда восхищаюсь такими людьми, потому что это действительно подвижнический труд. Но Святая Соборная Апостольская Православная Церковь видит создание таких приютов как важнейшее социальное служение. Поэтому обязательно надо обращаться к священноначалию, стучите, обязательно где-то вы найдете. Такие вот приюты, такие богадельни, они будут возникать, будут создаваться, потому что велика в них потребность.
Спасибо, отец Григорий. И, наверное, вернемся к нашему разговору о трезвости. И хотелось бы затронуть вот такую тему. Отец Григорий, употребление алкоголя – это все-таки уход от реальной действительности. Да? Если ребенок маленький и по неразумению пробует что-то, наверное, трудно назвать это еще возникновением алкоголизма. А все-таки взросление – это стремление к реальной жизни, стремление к социализации в окружающем обществе. Вот как вы думаете?
Вы знаете, алкоголь – это очень такой хитрый гормон. Он вырабатывается в организме человека от рождения. 10-12 граммов 80% спирта вырабатывается в организме взрослого человека. Кроме внутреннего эндогенного алкоголя вырабатывается более 1500 внутренних наркотиков. Все психоактивные вещества – это гормоны радости жизни. Например, одна из главных функций алкоголя – это способность забывать плохое. Если алкоголь вырабатывается хорошо, то человек быстро забывает плохое. Если алкоголь вырабатывается не так хорошо, то человек плохое практически забывает с трудом. И в его памяти начинает накапливаться отрицательная информация. Вот я когда служил на подводной лодке, там много приборов, и от работы приборов намагничивается корпус подводной лодки. И наведенное магнитное поле, она сбивает показатели приборов. Они начинают глючить. Подходил корабль, набрасывал провод, пропускал ток, проводил размагничивание подводной лодки. Вот. И приборы работали нормально. У человека тоже есть приборы, 5 органов чувств. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. И когда в организме, в его памяти начинают накапливаться отрицательные воспоминания, собственно говоря, в этот момент происходит взросление человека. Он превращается в муху. Ведь когда дети сидят за праздничным столом новогодним и ждут Деда Мороза, им не надо принимать никакие спиртные напитки. У них есть ощущение праздника. А если придет папа и скажет: дети, дедушка задерживается в пути, давайте по стопарику, пока вот он подъезжает, для поднятия настроения. Ну, дети скажут: ну, папа, наверное, шутит. А собрать взрослых людей за праздничным столом и дать выпить, и как себя будут чувствовать? Как на поминках будут сидеть? Вот в этом главное отличие. Человек, взрослее, он постепенно теряет эту радость жизни. И происходит это в том числе потому, что он этот центральный гормон радости, алкоголь, начинает вводить извне. И внутренняя выработка начинает уменьшаться. Вот, собственно говоря, так это все происходит. Человек, который попадает в психическую зависимость, он, когда не пьет, он живет в черно-белом мире. А когда пьет, он живет в цветном мире. И когда он перестает пить, вроде бы жизнь, ему нравится трезвая. Только вот цветного мира нету. Это вот большое горе, большая беда. Ведь самое главное, когда ты перестанешь пить, чтобы мир еще стал более ярким, еще более стал цветным. Вот если бы кому-то из людей предложили встретить Новый год под наркозом, договориться со знакомым анестезиологом и под бой курантов, дать общий наркоз с искусственной вентиляцией легких, для того, чтобы расслабиться, забыться, отключиться. Но каждый скажет: я же не сумасшедший. Так они, немало ли людей так встречает Новый год на практике жизни. Вот поэтому, понимаете, вот все начинается с потери радости. Фактически наша главная цель православных людей – стяжание благодати Святаго Духа, которая, несомненно, проявляется во внутренней радости, в мире и покое души. И вот когда это все исчезает, то, можно сказать, ребенок превращается во взрослого. И когда Господь говорил: будьте как дети, наверное, он имел в виду: сохраните вот это светлое начало. Он еще в другом месте сказал: будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот именно детская простота и змеиная мудрость, которую получает человек, проходя по дорогам жизни. Если же спросить, зачем все-таки люди пьют за праздники? Ну, потому что, во-первых, душа праздника просит. А во-вторых, когда человек сходит с Божьего пути, то тихий голос Бога он уже не слышит. Но Господь кричит ему в рупор совести. Совесть – это как аварийная пожарная сигнализация. А совесть – это очень мучительно. Она и днем, и ночью преследует человека. И вот для того, чтобы выключить голос Бога, совесть, человек принимает спиртные напитки. Фактически, это и есть взросление. То есть дети, они интуитивно будут стремиться к благодати. И даже если они не знают Бога, то они невольно живут по Божьим заповедям. Заповеди написаны в их душах, в их сердцах. И когда ребенок совершает какой-то плохой шаг, он очень страдает. И он так страдает, что он больше не будет делать плохо, как правило. А взрослые люди имеют возможность выключить голос Бога. через наркоз. Ведь на самом деле общество сейчас живет под наркозом. Кто-то принимает спиртные напитки, кто-то курит, кто-то принимает наркотики, кто-то играет в азартные игры, а кто-то занимается кипучей деятельностью для того, чтобы справиться с внутренней пустотой. А потом включается очень простой закон. Обычай, многократно повторенный, становится законом. Так сказал Василий Великий. Подумайте, пьянство стало законом нашей жизни. Вот я как человек, который уже 33 года не принимает спиртные напитки, могу сказать, что, знаете, вот где-то начинаешь себя ощущать больным алкоголизмом, а раньше я пил довольно-таки прилично и много, лет через 10 трезвой жизни. И начинаешь понимать, что этого совсем не следовало делать. Я глубоко убежден, что если бы мы в жизни никогда не принимали спиртные напитки, то жизнь наша проходила бы совершенно по-другому. И вот, конечно, очень важно, когда ты сам не пьешь, ведь никого не осуждать и постараться вот эту трезвость свою не выпячивать, не ходить, не навязывать ее другим людям. И вот я иногда бываю в компаниях и стараюсь... Ну, не привлекать к себе внимания. Наливаю в бокалы по цвету вещества так, как положено, чтобы никто не заметил, что я не пью. Ну, и чокаюсь со всеми. Смотри, какое хорошее слово. Давай чокнемся. То есть, давай сойдем с ума. А когда чокнемся, говорит, ну, как я выгляжу? Бесподобно. Подобно бесу. Сначала чокнемся, а потом станем подобным бесу. И вот, ну, я стараюсь, как все, чокаться, там, выступаю, говорю то, что положено. Но иногда люди замечают, что я не пью. И спрашивают меня, не пьешь? Я говорю, не пью. Совсем? Я говорю, совсем. И на Новый год? Я говорю, и на Новый год. А почему? Я говорю, больной. А чем больной? Алкоголизмом. А в чем это выражается? Ну, ты можешь немножко выпить и остановиться. А я когда выпиваю одну каплю, у меня крышу срывает. Я стою злобным, агрессивным, полным дураком. Могу человека стулом по голове ударить. Хочешь, я могу выпить? Мне говорят, нет, ну тогда не надо, раз так. Я говорю, ну я тоже так решил. Ты можешь пить в меру? Ты счастливый человек. Я тебе очень завидую. А я не могу пить в меру. А давно такое, спрашивают. Я говорю, так уже более 30 лет. Ну тогда не надо. Да. Вот то, что 30 лет не пьешь, окончательный диагноз алкоголизма. И мне никто ни разу не сказал, слушай, ты, наверное, смеешься над нами. Ну какой же ты алкоголик, ты 30 лет не пьешь. Нет, это окончательный диагноз. Вот если бы дедам и прадедам сказали, что наступит в России время, когда человек 30 лет не пьющий, будет серьезно восприниматься как алкоголик. Теми, кто пьет каждый день. Не поверили бы, ну такого не может быть. Видно, что это пьяный, а это трезвый. Но ведь такое время наступило. Мы сами не заметили, как, в общем-то, довольно тяжелый грех вошел в нашу жизнь и стал нашей нормой нашей жизни. До такой степени, что трезвый человек воспринимается как больной. Например, если пьяный входит в трезвую компанию и говорит, у меня сегодня праздник, кто меня уважает, выпейте, а не то я обижусь. Это нормально. Он говорит, пей ты что, у меня праздник, не то я обижусь. Представляете другую ситуацию. Войдет трезвый человек в пьяную компанию и скажет, у меня сегодня праздник. Кто меня уважает, идите лечиться от пьянства и алкоголизма, а не то я обижусь. Что ему скажет? Морду набьют. Скажет, вот придурок, откуда такой взялся? То есть фактически трезвый человек в нашем обществе сегодня воспринимается реально как больной. Ничего хорошего о нем не услышишь. На флоте так говорили, кто не пьет, тот стучит. Я так всегда этому удивлялся и говорю, а кто пьет, он что, не стучит, что ли? Но трезвый, например, для того, чтобы стучать, надо располагать информацией. Если человек не пьет, ему никто не доверяет, он никакой информации не получит. Ему нечего стучать будет. Наоборот, чтобы застучать, надо выпить вместе, человек раскроется, что у трезвого на уме, у пьяного языке. Вот у нас произошло смешение таких понятий, потому что мы повзрослели. Мы хотели стать взрослыми. Все дети хотят стать взрослыми. И самый прямой путь к взрослению – это курение, выпивка, прием наркотиков.
Отец Григорий, немножко прервемся на звоночек из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте
ваш вопрос. Я хотела бы задать вопрос. Насчет племянника, он у меня самоубийца. Вот.
Выключите звук, пожалуйста, на телевизоре. У вас фон.
Да.
И вы в прямом эфире, да.
Да, мы вас слушаем. У меня такой вопрос. У меня племянник самоубийца. Вот 7 июля, как раз был день Ивана Купала. И как это связано, хотелось бы это знать, да или нет. И что вообще вот мне делать? Можно ли подавать вот записочки и все прочее вот это? И вообще вот как это все?
А сколько ему лет, простите, было?
20.
Спасибо.
Скажите, а как вас зовут?
Рита, Маргарита.
Маргарита, а скажите, он на учете у психиатра стоял у вас?
Нет.
А как вы считаете, у него были какие-то психические расстройства?
Ну, после армии он немножко было такое, но не очень. Вы понимаете, вообще он адекватный, он водителем здесь работал. Все это самое, нормально все.
А что послужило причиной самоубийства?
Что послужило? Ну, вот как отец мне рассказал, маленький-маленький такой конфликтик. Вот. И все. И он хотел нам всем это чего-то доказать, но и доказал.
Вы понимаете, вот все-таки то, что вы рассказываете, не укладывается в причины самоубийства от гордыни. Это все-таки больше похоже на психическое расстройство. Если самоубийца человек психически больной, то по разрешению священноначалия его можно отпевать. Поэтому я думаю, что все-таки с таким вопросом надо обратиться к вашему духовнику, чтобы он рекомендовал вам прийти в епархию, написать заявление, и если будет благословение правящего архиерея, то его можно будет отпевать, и за него можно будет молиться, как за психически больного человека. Но непонятна причина самоубийства. То есть так нормальный человек так не покончит жизнь самоубийством. Все-таки у него инстинкт самосохранения был нарушен. Это очень сильное состояние. Очень трудно покончить жизнь самоубийством. Да, конечно, есть люди, которые из гордыни это делают, из какого-то протеста. Но так это вся жизнь людей это подтверждает. А тут беспричинно. И я думаю, что все-таки он больной человек был психически. И поэтому надо попытаться получить официальное разрешение священноначалия на то, чтобы молиться за него, подавать на церковное поминовение и его отпеть. Вот я даю вам такую рекомендацию. И потом вы не отчаивайтесь, вы в любом случае можете в своей домашней молитве, как за близкого человека, его поминать. Обязательно это делайте, потому что кто же за бедного будет человека молиться, если не вы? Это ваш близкий человек. И вот такая беда, такое горе с ним случилось. Но лично я считаю, что все-таки он человек был психически больной. Иногда тяжелые психические заболевания, например, шизофрения, начинаются очень незаметно, с мелочей. И если бы его вовремя показать психиатру и провести медикаментозное лечение, возможно, удалось бы этого избежать. Но также я думаю, что Господь Бог любящий Отец, и все равно без его промысла жизнь не уйдет от человека. Поэтому, наверное, в какой-то степени, может быть, он и находился на какой-то вершине своего духовного развития в этой жизни. Может быть, если бы он остался жить, было бы все хуже. Но правду знает только Господь. Мы можем только верить, надеяться, любить. И дух любви говорит, что попытайтесь все-таки, попытайтесь получить официальное разрешение на отпевание молитву за этого человека.
Спасибо, отец Григорий. У нас снова звонок есть из города Анапа. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы в прямом эфире.
Я бы хотела с батюшкой поговорить по поводу того, что у меня сын...
Вы в прямом эфире, задавайте вопрос.
Сейчас уже 49 лет.
Мы вас слушаем. Вы в эфире. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Ага.
Выключите, пожалуйста, звук у телевизора. Он вас сбивает.
Это же мой разговор там же, да? Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Да, добрый я вечер, представьтесь, вопрос, пожалуйста, да, как вас зовут?
Лечение от алкоголизма сына моего.
Так как вас зовут, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Таисия.
Да, Таисия, скажите кратенько, какая у вас проблема?
Ну вот я по поводу сына вам звоню, я ушла в другую комнату. По поводу сына к вам обращаюсь. У меня сын 49 лет, и я молюсь, и прошу Господа Бога, что я только уже не делала. Он живет в другом городе. Вот он как пьет, так и пьет. Пожалуйста, вы как доктор, как врач, посоветуйте, подскажите мне, пожалуйста, что мне предпринять или лечить его. Но он кодироваться не хочет. Ну, я говорю, что мне алкоголик.
Спасибо.
То есть ваш сын не считает себя больным, лечиться не хочет, и когда вы ему говорите «иди лечись», он вам отвечает «тебе надо, иди лечись сама», так, да?
Звоночек, наверное, уже у нас отключился.
Я понял. Но суть, суть вопроса следующая. Господь Бог, Он может все, кроме одного. Он не может сделать святого. У каждого человека есть свобода воли. И он эту волю вправе использовать. Приближаться к Богу или удаляться от Него. Так вот, есть только две силы в мире, которые способны исцелить пьяницу. Любовь и страх. Конечно, исцелить на самом деле может только любовь. Только благодать Божья. Но сердце человека не всегда готово к принятию этой любви. И тогда остается страх. Страх действует там, где не успевает любовь. Когда Господь создал первого человека Адама, Он показал им древо познания добра и зла. И сказал, от всего древа плодов не вкушай, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь. Адам был бессмертный, а Господь говорил ему о смерти. И в этот момент появилось первое понятие, единственная заповедь. А грех – это нарушение заповеди. И, собственно, беда Адама даже была не в том, что он не послушался Бога, а в том, что когда Господь спросил его, вкушал ли ты плодов, когда он вкусил этих плодов, он дерзко ему ответил, «Женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко». И мама сказала, «Прости меня, дурака, виноват». Но Господь это ему простил, потому что была надежда, что Ева исправит ситуацию. Это добавила, «А меня змей искусил». И, собственно, они обвинили Бога в несправедливости. И они сами себя изгнали из Царствия Небесного. Бог – любящий Отец. Он никого не наказывает. Человек сам себя наказывает, уходя от Бога. Поэтому, так как на вот этого человека не действует ваша любовь, то надо ждать какой-то стрессовой ситуации. Надо ждать какой-то беды. У каждого алкоголика, у каждого наркомана бывают такие минуты, тяжелой в жизни, когда он оказывается в бедственном состоянии, когда он готов к лечению. Это короткое, мимолетное, может быть, какое-то время, но его обязательно надо использовать. И вот в этот момент его надо привести на лечение к врачу. Собственно говоря, все методы лечения, которые останавливают человека при помощи страха или какими-то другими путями, они, ну, своего рода дают результат, значит, это хорошо. Но очень важно, чтобы после этого человек приблизился к Богу. Потому что если просто пройти лечение у врача, но не восстановить отношения с Богом, то есть остановка страхом, но дальше надо получить благодать, это очень важно. Вот поэтому необходимо после отрезвления человека приводить в храм. Еще раз я подчеркиваю, не пьяного приводить в храм, а сначала отрезветь, потом привести в храм. Сама по себе трезвость еще не есть духовность. Состояние трезвости может и удалить человека от Бога. Мы знаем это на примерах сектантов, на примере, ну, многих таких вот новых направлений религиозных. Например, новоязычники, которые отрицательно относятся к православию, не пьют ни капли спиртных напитков. То есть они не пьют и удаляются от Бога. Сама по себе трезвость еще не есть духовность. Но без трезвости невозможно приближаться к Богу. Трезвость – это фундамент, на котором строится здание духовности, или приближающее человека к Богу, или удаляющее от Бога. Поэтому молитесь за вашего близкого человека и ждите благоприятную ситуацию. А когда окажется благоприятная ситуация, не теряйте этого момента, обязательно найдите врача. А какого врача искать? Искать такого врача, у которого есть дар сострадания, дар сопереживания. Дар исцеления – это дар сострадания, дар сопереживания. Ищите такого врача, который верит в то, что он делает, и который сам идет трезвую жизнь. Если вы придете к врачу и скажете, доктор, помогите мне бросить пить, а доктор вам скажет, вот сейчас допью и вылечу. Вот такому врачу не надо приходить. Надо приходить к трезвому, любящему, профессиональному врачу. Он обязательно окажет помощь. Собственно говоря, главное – сопереживание. Поэтому не теряйте надежды.
Спасибо. Отец Григорий, у нас снова звонок из города Черкесск. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как мне поступить, если я подавала записку на Ектенью о здравии и слышу во время литургии, читают за упокой?
Я вас понял. Вы не волнуйтесь. Вы же подавали записку в храме. То есть вы обращались к Богу за помощью. Господь не вменит этой технической ошибки. Это, конечно, очень плохо, что так происходит. Такого не должно быть в принципе. Но если это случилось, не волнуйтесь. Господь и за упокой вменит вас здравие. Вот. Потому что Бога невозможно вовлечь в цепь зла. Вот даже иногда такое бытует мнение, что если подать за упокой за здорового человека, то он заболеет или с ним что-то случится. Бога невозможно вовлечь в сеть зла. Вред может причинить себе только человек, который сознательно делает зло. Поэтому не переживайте. Это, конечно, очень плохо. Вы обязательно скажите в этом храме, что такая произошла ошибка. Но не обижайтесь на этих людей, которые так поступили. Они это сделали, просто по ошибке. И в следующий раз они будут внимательнее. И надо нам все быть крайне внимательным. Вот. Обязательно надо быть крайне внимательным. Потому что те, кто подает записки, они помнят свои списки. И они в состоянии отличить за здравие или за упокой. Поэтому, вот, обращаясь к батюшкам, тоже надо быть крайне внимательным. А вы ничего не бойтесь, считайте, что за здравие так и получилось.
Спасибо, батюшка. И возвращаясь к нашему предыдущему разговору, я хотел бы задать вопрос из интернета, который нам прислал Артем Мудрецов. Он спрашивает, почему именно православие полностью за трезвый образ жизни, то есть принципиально нигде и никогда не употреблять ни пива, ни вина, ни водки. И я хотел бы дополнить этот вопрос. Какую пустоту заполняет человек, когда начинает употреблять алкоголь? Ведь человек часто пьет от того, что чувствует какую-то неудовлетворенность в себе.
Дело в том, что когда человек принимает первый бокал вина, один бокал, первый раз в жизни, то выработка внутреннего алкоголя уменьшается у него на 20% на 30 дней. Если он это делает более-менее регулярно, то внутренний алкоголь перестает вырабатываться. И у человека накапливаются плохие воспоминания, они не стираются в его памяти. И он теряет радость жизни. Поэтому, когда возникает состояние психической зависимости, человек принимает алкоголь, как, скажем, принимает инсулин больной сахарным диабетом. Или как принимает какие-то гормоны человек с заболеванием щитовидной железы. То есть этот нейрогормон перестает вырабатываться в его организме. Для того, чтобы его выработка восстановилась, иногда на это уходит некоторое время. Но, как правило, вот это восстановление на 70% происходит в течение 5 лет трезвой жизни. А человек не пьет 10 лет, тогда, можно сказать, и на 90% это все восстанавливается. Поэтому фактически человек становится гормонозависимым больным. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот знаете, есть такой рейтинг продажи медикаментов в современной аптечной сети в России за прошлый год. 4 самых популярных медикамента по рейтингу продаж. 4 место по полученному доходу среди всех медикаментов занимает всенародно любимое лекарство «Если сильно обожрался, прими мизим, для желудка незаменим». 34 миллиона долларов в год получается от продажи мизима. Мизим – это желудочный фермент. Если его принимать несколько месяцев регулярно, желудок перестанет работать, и будешь принимать мизим всю оставшуюся жизнь на радость производителям мизима. Третье место – 38 миллионов долларов – занимает всенародно любимый препарат настойка боярышника. Потому что русский человек любит лечение травами. Это у нас в генетической памяти хранится. Весь мир столько боярышника не выпивает, сколько у нас. 38 миллионов – это официальная цифра. На самом деле никто не знает, насколько продают боярышника. Второе место занимает, опять же, всенародно любимый препарат – Виагра для повышения потенции. Замечательный препарат, 2-3 приема, пожизненная потенция обеспечена. Будешь всю жизнь ходить в аптеку. 42 миллиона долларов. Но это все было бы полбеды. Но первое место занимает активированный уголь. Угля продается на 46 миллионов долларов. Это для того, чтобы продать столько угля, надо целый угольный разрез типа Донбасса или Кузбасса принять внутрь. Вот вам образ современного россиянина. Интоксикация, импотенция, пьянство, желчное несварение. Вот это вот та платформа, на которой мы должны заниматься катехизацией апостольским служением. И вот наша задача таких людей приводить ко Христу. Конечно, современный человек, он теряет способность радоваться без вот этих веществ, без вот этих вот наркотиков. В этом большое горе и большая беда. Собственно, от этого все и начинается. И люди пьют, и курят, и принимают, потому что без этого радость жизни теряется. А когда человек перестает принимать, то вот это состояние психической зависимости усугубляется. По крайней мере, полгода-год это просто происходит сплошная ломка. Вы знаете, на самом деле, вот медицинскими методами можно помочь человеку преодолеть это все. Но для того, чтобы все-таки обратиться к врачу, нужно смириться. Это бывает очень трудно. Ведь лукавый всегда говорит, ты сам можешь, ты сам. Вот сила Божья в немощи нашей свершается. Человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача. Вот это вот надо помнить. Помощь от Бога никогда не приходит напрямую. Потому что если современному человеку придет помощь напрямую, у него легко может поехать крыша. То есть, когда человек выходит на прямой контакт с Богом, то он недалек от психбольницы. По сути дела, ведь человек возгордится, скажет, ты кто такой, а ты кто такой? У меня прямой контакт. А прямой контакт – это уже плохо дело. Это уже медикаментозное лечение, психбольницы надо делать. Вот поэтому помощь приходит через врача. Вот поэтому обязательно все-таки надо обращаться за помощью. И знаете, как можно сказать, как можно помочь? Вот огромная часть мозга вырабатывает гормоны радости жизни. Нервных клеток мозга, которые вырабатывают гормоны радости, в 7 раз больше, чем нервных клеток, вырабатывающих гормоны стресса. И когда мы вводим вот эти вещества извне, мозг, можно сказать, засыпает. Вот его надо разбудить. Если он проснется, то сразу небо станет голубее, трава зеленее, а сахар слаще. И когда такой человек придет после лечения домой, трезвый и в состоянии радости, и его увидят соседи, они так и скажут. Раньше, когда пил, был придурком. А когда сходил к врачу, совсем крыша съехала. Трезвый радуется жизни. У нас вообще трезвый человек, который радуется жизни, он воспринимается как больной. Вот я, знаете, уже много лет же не принимаю, поэтому я все время как поддатый хожу. И вот мне понятно, что такое «будьте как дети». Вот я помню, как в 5-7 лет я ехал на озере по лодке, на рыбалку и пел песни. Вот я сейчас, когда ел, я тоже пою песни. Со стороны посмотреть, точно сказать, наверное, поддал. А знаете, вот как хорошо вообще, когда не пьешь и когда вот эти гормоны радости восстанавливаются. Ну, конечно, еще это зависит от того, какие у человека отношения с Богом. А все-таки надо очень часто причащаться. Вот, ну, как священнослужитель, 3-4 раза в неделю служишь божественную литургию и все время у престола принимаешь тело, кровь Христа. Это огромный, 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 огромный источник благодати Божией. Вот. Но в целом, я считаю, что самое умное, что сделал я в жизни, что то, что в декабре 80-го года перестал пить. А знаете, как я перестал пить? Я служил на подводной лодке врачом, и у меня была продовольственная служба, медицинская служба. И у меня было 20 ящиков вина, как у начпрода, и 40 литров спирта, как у начмеда. И однажды, сам не зная почему, я стал вести учет приема спиртных напитков. Принял хотя бы бутылку пива, ставлю крестик в календарике в обычном. А не помню, как домой пришел крестик с кружочком. И когда в конце квартала я подвел итог, оказалось, у меня за 3 месяца, 2 дня, когда я ничего не принимал. Вот 2 дня всего. И 2 раза в неделю, в среднем, не помню, как прихожу домой. И вот я смотрю на свой календарик и думаю, а что будет дальше? А дальше зависимость будет увеличиваться, а здоровье будет уменьшаться. Я как психиатр понимаю, что любое психическое заболевание начинается со снижения критической самооценки. Чем глубже входишь в зависимость, тем меньше себя считаешь больным. Я сам себе сказал, что, конечно же, я пить не умею, никогда не научусь. Есть такие люди, которые пьют в меру. Я этого не отрицаю. Я им очень завидую, но я, к сожалению, не отношусь к их числу. И вот когда я принял такое решение, в 82-м году я своему духовному отцу, Василию Леснику, преснопамятному протоиерею, дал зарок на всю жизнь от всех спиртных напитков. И считаю, что это самое умное, что я сделал. А вот это вот опьянение, о котором я говорю, состояние детства, после десятки начинается трезвость. А когда уже 20-30 лет, ну просто все время как отлетевший ходишь, и точно так, как поддатый какой-то человек, вы же чувствуете, что что-то принял отец Григорий перед эфиром.
Отец Григорий, но все-таки вынужден вас немножко оборвать, потому что все-таки у нас есть звоночек из города Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Молодой человек, меня зовут Виталий. Я такой вопрос хочу задать. У меня умер друг, он христианин. И все время, каждый день после жены, в общем, он снится. И она не знает, что делать, она мусульманка. Вот как вот ей поступить в этой ситуации?
Спасибо, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Еще раз, как имя человека?
К сожалению, не назвался.
Да, вы знаете, вот, вот я так вам скажу. Вы же его друг.
Мне говорят, что зовут Григорий, нашего телезрителя. Да?
Вот, значит, уважаемый Григорий, вы же его друг. Но если жена мусульманка, действительно, как-то это нелогично, чтобы она приходила и его поминала. А вы пойдите, подайте в разные храмы за упокой его души. Подайте сорокаусты, подайте проскомидии. Ну, в общем, подайте. Вы за него подайте эти записочки вместо жены. И он ей перестанет сниться. Когда человек снится... усопший. Это значит, он просит помощи. Надо им обязательно помочь. А как мы можем помочь? Помянуть его добрым словом, помолиться за него. И вы за него помолитесь. Раз вот вы мне позвонили сюда и задали такой вопрос, вот теперь придется вам оказывать помощь своему другу. И я думаю, что вы почувствуете на этом очень большую благодать. Выполните эту работу, и он перестанет сниться жене.
Спасибо, батюшка. Теперь у нас есть звоночек из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот есть больной брат психически нездоровый, причем это больно бывает. Как это вот воспринимать? Держать его дома или все-таки под наблюдением, может, в какое-то учреждение сдать?
Я вас понял. А как ваше имя, можете сказать? Представьте.
Федор.
Федор, да. Спасибо. Дорогой Федор, вы знаете, обязательно, если идет даже малейшее подозрение на психическое заболевание, то вы помните, такое состояние опасно для жизни самого человека и для жизни окружающих. Поэтому обязательно надо проконсультироваться именно с районным психиатром по месту прописки. И если будет показано, то обязательно положить в стационар и провести медикаментозное лечение. Современная психиатрия, она, конечно, не решает всех проблем психических болезней, но во многих случаях оказывает очень эффективную помощь. Во всяком случае, снимает состояние суицидного вот такого суицида и снимает состояние агрессии. Поэтому обязательно надо начинать помощь с врача. А уже когда врач выполнит свою работу, очень хорошо с этим человеком прийти в церковь. Но к духовнику надо приходить после полученной медикаментозной помощи. Иначе в церкви невозможно справиться, бывает, с такими состояниями, когда речь идет о психических болезнях.
Спасибо, отец Григорий. У нас есть вопрос из интернета, он двухсоставный, от Арины Оленькиной. Арина спрашивает, скажите, пожалуйста, почему, когда человек начинает пить в так называемой беде, то он не отказывается от этой привычки в будущем, когда уже все наладилось и все хорошо? И она задает следующий вопрос уже духовного характера. И в чем же тогда смысл, когда у человека все хорошо, то он говорит, что Бог от него отвернулся. А когда все плохо, нет ни дома, ни еды, то Господь рядом, что ли? Спрашивает телезрительница.
Вы знаете, вот при стрессах количество внутреннего алкоголя, я вам говорил, 10-12 грамм 80% спирта вырабатывается в сутки в организме взрослого человека. То есть бокал вина в сутки. А при стрессах может вырабатываться стакан водки. То есть количество алкоголя при стрессах внутреннего увеличивается до 10 раз. Чем сильнее стресс, тем больше внутреннего алкоголя. Алкоголь – это своего рода гормон забвения стресса. Иногда это обезболивающее вещество. То есть когда человек пьет при стрессах, то когда он перестает пить и наступает стресс, алкоголь не вырабатывается в большей дозе. Поэтому все начинается с того, что он пьет при стрессах, а заканчивается тем, что алкоголь не вырабатывается совсем. И тогда ему просто необходимо пить постоянно для того, чтобы жить было интересно, чтобы опять попасть же в цветной мир, не находиться в черно-белом мире. То, что касается Бога, Господь, он никогда не отворачивается от человека. И есть путь наиболее правильный. Прихода к Богу от благодати. Приходить к Богу, когда хорошо, тогда не станет плохо. Но если человек уходит от Бога, то тогда случается то, о чем говорит. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Тогда человек вспоминает о Боге только при стрессовых ситуациях. Нельзя сказать, что когда все хорошо, что Бог отвернулся от человека. Но когда все плохо, человек всегда вспоминает о Боге. Просто когда хорошо, он о нем забывает. Надо благодарить Бога каждый день, когда тебе хорошо. И тогда не станет плохо, будет все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях. Но если мы забываем о Боге, когда нам хорошо, то мы вспоминаем, когда плохо. И в этом смысле это получается хорошо. Но лучше приходить от благодати. И жить все лучше и лучше с каждым днем во всех отношениях, чтобы не было плохо.
Ну и самое важное богослужение в церкви – это благодарение и Евхаристия.
Конечно, конечно. И раньше первохристиане причащались каждый день. И главная подготовка к причастию была состояние радости. Человек испытывал состояние радости, значит, был готов к причастию. Вот сейчас, так как у нас утрачено это состояние, то мы приходим в покаянном состоянии, в состоянии горя. То есть есть две дороги – страх и любовь, страдание, скорбь и благодать Божья. На самом деле, вы знаете, всегда у человека есть достаточно трудностей, даже когда он живет с Богом. Но человек, когда он живет с Богом, иго его благо, и бремя его легко, как сказано в Евангелии. «Широка душа русского человека», так сказал Федор Михайлович Достоевский, «и Бог, и сатана в ней вмещаются». Надо сузить душу до одного Бога. Как это понимать? Вот когда над неглубоким водоемом проносится сильный ветер, вода перемешивается с бузой до самого дна. И в душе мутно. А когда мы сужаем душу до одного Бога, душа человека превращается в океан. Сверху волны бушующие, а когда подводная лодка опускается в глубину, там тишь и благодать. Вот я помню, когда во время шторма подводная лодка наша опускалась в глубину, нас никогда не качало. Так вот, надо иметь такую глубину души, сузив это до одного Бога. И тогда ваши эмоции будут реагировать на стресс, но у вас будет глубина души, где тишь, благодать, где собраны все лучшие воспоминания, где хранится вся благодать. Вот это вот и есть прообраз того Царствия Небесного, которое внутри нас есть.
Спасибо. Отец Григорий, у нас снова звонок из города Орел. От рабы Божией Нины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, отец Григорий. Скажите, пожалуйста, вот а если употребляешь алкоголь, вот там или коньяк немножко, или бальзам в чай, в кофе, является ли это грехом? Потому что ненормированный рабочий день, я тоже медработник, сутками, вот чтобы спать не хотел, как бы для тонуса. Или это тоже своего рода является все-таки зависимостью? Ответьте, пожалуйста, это один вопрос. И второй вопрос. У меня длительность стаж курильщица, вот бросила сейчас, где-то полгода держусь, с прощенного воскресенья, дай Бог мне сил, вот, и бросаю одну страсть, и начинает как бы вот другая. Впадаешь иной раз в уныние, начинаешь видеть свои грехи, и кажется, вот за всю жизнь сколько, ну, простит ли Господь, надеюсь на его милосердие, но впадаешь в какое-то уныние, иной раз лень наваливается.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Нина, да?
Нина.
Нина, я со второго начну вопроса. У вас, вы знаете, ведь грех – это талант, лишенный благодати. Вот когда мы теряем благодать Святаго Духа, то все наши таланты превращаются в грехи. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, и кажется, что нет сил для их преодоления – но мы вынуждены это преодолевать. Вдруг открывается второе дыхание, появляется Божья благодать, мы получаем какие-то удивительные силы и преодолеваем эти трудности. То есть практически все наркотики, все психоактивные вещества помогают нам уходить от преодоления трудностей. Значит, мы закапываем в землю свои таланты. Мы не реализуем вот этот Божий дар. В этом есть, собственно говоря, главная проблема. Если ученик в школе получает трудное задание, придя домой, чтобы не думать о плохом, принимает стопарик, чему он научится? Он ничему не научится. Включится закон. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Человек в значительной степени сам творит свое счастье и кузнец своего здоровья. По сути дела, любой грех – это всегда нехватка благодати. надо стараться как можно чаще причащаться, надо обливаться слезами, надо просить у Бога помощи, надо стараться максимально стяжать благодать Святаго Духа в своей душе. И тогда все ваши грехи превратятся в таланты. А для того, чтобы попасть в Царствие Небесное, надо более всего этого хотеть. И понимать, что никакими своими делами, никакими заслугами мы туда не попадем. Мы туда попадаем по несказанной Божьей милости. Мы всегда этого недостойны. Надо очень сильно этого хотеть. Как тот разбойник, который был распят на кресте. Ну какие у него были заслуги? Он искренне в момент перед своим смертным часом воскликнул: «Помяни меня, Господи, во Царствии Своем! Нынче же будешь со мной в раю». Если вас спросить, как вы считаете, вы попадете в Царство Небесное? Если вы скажете: «Ну, я навряд ли попаду», вы так и не попадете. «Обязательно попаду, я, конечно, недостоин, я, конечно, не заслуживаю, но Господь же любящий Отец». Самое главное, когда мы встретимся с Христом, Он нам скажет: «Ты же знаешь, все твои грехи прощены. Я принял смерть на кресте, но ты простил тех, кто тебя обидел, по моему образу и подобию. И остави нам грехи на долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». Вот почему святые отцы всегда радовались, когда их заливали грязью, клеветой. У них появлялась возможность простить этих людей по примеру Христа. И они радовались не этим трудностям, а той благодати, которая приходила всегда вслед за этим. Поэтому вот вы бросили курить, сделали доброе дело. Это очень тяжело. Держитесь, и дай Бог вам терпение, смирение, благодати Божией. Но обязательно почаще причащайтесь. И просите Бога, чтобы все остальные грехи тоже потихонечку исчезали. По сути дела, вы знаете, если мы не можем справиться с духом осуждения, то вся наша дальнейшая духовная жизнь — это будет как воду носить решетом. Вся наша благодать будет уходить от такого, казалось бы, незначительного греха, как осуждение. Не судите, да не судимы будете. Вы помните это. Ничего, ничего, все будет нормально. Вы ведете очень тяжелую брань. Вы знаете, среди 200 самых страшных наркотиков мира, которые описаны вот, ну, в мире, алкоголь занимает 3-ю позицию, а курение — 6-ю. Поэтому это наркотик номер 6. Почему так трудно бросить курить? Потому что одна сигарета 5 минут, одна пачка 100 минут. Человек, который выкуривает пачку, 2 часа в день, можно сказать, молится сатане. Вот если бы мы 2 часа в день молились бы Богу, как бы мы сильно изменились. Поэтому это тяжелейшая, сложнейшая задача. По поводу вашего первого вопроса, вы добавляете коньяка. Вы знаете, конечно, это грехом не является. И алкоголь в малых дозах, он не является грехом. Вы сами находитесь ли в зависимости, вы сами сделаете вывод. Знаете, мне говорят, дедушка принимал стопарик перед обедом и прожил 90 лет. Был ли дедушка в зависимости? На этот вопрос никто не может ответить. Но если бы бабушка перед обедом забрала бы у дедушки стопарик, мы бы увидели, находился ли дедушка в зависимости. Если бы дедушка сел обедать и не заметил бы того, что стопарика нет, значит, в зависимости он не находился. Но если бы дедушка, не найдя стопарика, перестал бы обедать и бабушке бы в гребень заехал, значит, что-то есть. Вы сами судите. Конечно, это не является алкоголизмом, но это может быть началом психической зависимости. Поэтому, в общем-то, вы сами должны решить, но это не является грехом. Прием алкоголя в умеренных дозах, он не является грехом. Человеку возможно это. И есть люди, которые пьют в меру. Вот очень важно не начать бороться с веществом. Дело не в веществе, а дело в самом человеке. Есть люди, которые могут пить в меру. Отец, а есть, которые не могут.
Программа наша стремительно очень подходит к концу. Но под конец хотелось бы из интернета задать такой общий вопрос от телезрительницы Яны Савковой. И, кстати, я вас очень прошу зайти потом в нашу группу и ответить на те многочисленные вопросы, которые нам сегодня поступили. Такой вопрос. Нужны ли в нашей стране психотерапевты, в том числе и для лечения зависимостей? Или человек способен излечить свою душу только покаянием и верой? Буквально
знаете,
пара минут.
У зеленого змея три головы. Психическая зависимость, физическая зависимость и духовная зависимость. Первые две головы, психическая и физическая зависимость, это чисто медицинская зона. Психическая зависимость – это гормональная недостаточность внутреннего алкоголя или других нейрогормонов, проявляется в потере радости жизни. Физическая зависимость – тяголомка. Вот это зона врачей. А духовная зависимость – это мысли, которые лезут в голову. Это бессознательная духовная часть. Медицина не в состоянии здесь ничего оказать помощи. И очень важно, чтобы при исцелении человека, исцеление, когда дух, душа и тело становятся единым целым, врач и священник были соработниками. Надо начинать всегда с врача, чтобы врач восстановил свою часть, а потом передать его в руки священника, чтобы дальше священник помог человеку встретиться с Богом. Поэтому врачи необходимы, и я уверен, что в будущем врач и священник будут заниматься соработничеством.
Спасибо, отец Григорий. Ну и на прощание прошу вас снова благословить наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, спасибо вам. Да хранит нас всех Господь и да пребудет с вами Божье благословение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо.
Дорогие телезрители, я вам напомню, что сегодня с нами в гостях был настоятель храма Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки, иерей Григорий Григорьев, заслуженный врач Российской Федерации, психотерапевт и нарколог. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч!